Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – невербальные коммуникации. Что это такое? Разберем. Наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал плюс 7925-88-88-94-8. Телеграмм говорит о Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495. На нас еще можно посмотреть в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Москва, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лена, вообще, что такое невербальная коммуникация? Может быть, в двух словах объясним нашим слушателям?
Это бессловесная система информации.
Угу.
То есть у нас вообще наша система общения, система любого взаимодействия, она делится на вербальную и невербальную.
Угу.
Вербальная – это то, что мы говорим, слова. Да, вот буквы, которые складываются, слова, слова складываются в предложение. Вот это вербалика. Все остальное не вербалика. Вот если мы будем идти прямо по науке, да, вот психология, она где-то в середине 20 века активно занялась изучением и исследованием невербальной коммуникации. Именно в нашей стране, я говорю, ну, где-то по миру, наверное, может быть, и пораньше. Так вот, получается, что только слова являются вербальной коммуникацией. А вот, например, звуки, междометия, особенности речи, охи-вздохи, покашливание.
Угу.
И это уже невербальная коммуникация, потому что это не слова.
Но есть же вот эти всякие книги «Язык тела движений», да?
Безусловно. Но смотрите, если мы возьмем всю невербалику, то это будет и то, что мы произносим, и то, как мы вздыхаем, и то, как мы смотрим, и то, как мы двигаемся, и то, какие у нас жесты, какой у нас позинг, и какое расстояние мы, да, дистанцирование, и то, во что мы одеты, и то, как мы пахнем. Вот это все невербальные сигналы, которые считываются нашим мозгом фактически мгновенно, осознанно и бессознательно.
А почему невербалка так важна в общении и восприятии?
Потому что в онтогенезе языка, вообще в онтогенезе общения и культуры общения исторически доказано, что невербальная система общения появилась много раньше, чем появился сам язык, лексика. Соответственно, с чем это доказано? Когда рождается малыш, да, то есть эволюционная историческая древность существует у этих сигналов. Когда рождается малыш, вот он родился, да, ему там неделя от роду, два дня ему от роду, а он рождается уже со включенной системой невербальной вокалистики. Вот мама, каждая мама, которая сонастроена на своего малыша, назовем ее так, хорошая мама, да, которая ждала своего ребенка, которая в контакте со своим ребенком, она может различить до 5 разных видов плача ребенка.
И поймет, что это ее ребенок.
Она может отличить плач своего ребенка от плача чужих детей, да, даже в такой в полифонии плача, она услышит, что это плачет ее ребенок. Далее, она может различить плач, когда он голоден, когда ему холодно, когда он описался, когда ему одиноко, когда он испугался, когда ему больно. Понимаете? Вот она все это различает. Дальше. Что говорит еще в пользу того, что невербальная система общения гораздо мощнее и глубже? Когда мы окажемся в любой другой стране, где мы не знаем языка вообще, ну, ни слова никакого, ни международного, ни той страны, в которой мы оказались, как мы будем объясняться?
Жестами.
Нас поймут?
Ну, смотря где мы находимся, где-то поймут, где-то не поймут, где-то жесты будут отличаться.
Ну, с трудом, но поймут.
Да.
Да, потому что у невербальной системы существует межязыковая универсальность у многих жестов и у многих движений.
Я просто вспоминаю, знаете, в одной из стран, когда ты киваешь головой, это значит нет, а когда из страны в сторону, вот я про эти
различия. Вот в этих странах, да, но если вы покажете, смотрите, мы вот все, кто нас сейчас слушает, не увидят, а все, кто нас смотрит где-нибудь в Телеграме или в Ютубе, увидят. Если вы покажете вот такой жест, все его считают. Если вы покажете такой жест,
все поймут.
Да, если вы покажете вот так, все поймут. Если вы вскинете руку, все это поймут.
Да.
Соответственно, это межязыковая универсальность, что говорит о очень-очень глубоких древних корнях. А все, что наше древнее, оно все работает с нашим бессознательным. Поэтому, когда мы общаемся с человеком, уже доказано, только 15% имеет смысловая нагрузка сказанного. И 85% это то, что человек не говорит, а показывает. То есть, условно, условно, невербальная коммуникация – это то, что мы видим, слышим и чувствуем. Но я сейчас говорю не о семантике слов, понимаете? Вот слова – это вот 15%, а все остальное – это то, что человек считывает.
То есть по языку тела, да, можно понять, что на самом деле думал человек. Мы сейчас поговорим о языке тела или чуть позже?
Вообще, в принципе, о чем я сегодня хотела бы поговорить. Да. Первое, я бы хотела, я выделила, да, то есть очень значимое для людей, ну, потому что мне, кстати, стали слушатели наши писать, что у нас очень прикладная передача, и они очень часто воспринимают наши с вами разговоры, Марина, или разговоры с Максом, как психотерапевтические. Терапию. То есть я как будто бы на сеансе у психолога, они говорят, сеанс психолога, на консультацию психолога побывал. Я, конечно, спешу их разочаровать, что на сеансах у психологов все гораздо жестче, да, то есть здесь все очень-очень, очень-очень облегчено.
Да.
А вот что касается прикладной части, я всегда на самом деле, как вот педагог по первому образованию, стараюсь дать что-то, из чего можно получить реальные знания. И я прекрасно знаю, что если даже рассказывать очень-очень подготовленно и правильно, педагогически выверенно давать информацию, то запомнится и останется в голове не больше 15-25%. 25% – это если человек послушал и переслушал. А 15% – это, ну вот, если он послушал это, ему откликнулось, и он как-то с этим пошел. То есть очень-очень маленький процент. Поэтому о чем я сегодня бы хотела поговорить? Про взгляд, про голос и речь, про бодидинамику. Что такое бодидинамика? Это то, как мы двигаемся, ходим, какая у нас осанка, какое у нас положение головы, как мы сидим, как мы стоим, про рукопожатие, про запах, про одежду и про дистанцирование. Вот что это за метасигналы, которые мы считываем из этого?
Давайте начнем со взгляда.
Давайте, вот смотрите, взгляд – это то, что говорит о доверии и недоверии. И вообще визуальный контакт у нас сильнее развит, чем слуховой. Это нужно понимать. И поэтому мы очень большое количество информации потребляем именно через визуальный контакт. Есть нюанс, как работает наш визуальный канал восприятия. Дело в том, что наш глаз, это можно в интернете прочитать, он ведь видит не всю картинку целиком, никогда, никакого человека и вообще не, вот, не то, что вы смотрите за окном, вообще любую картинку, вот любую статичную картинку, он видит то, что ему рисует мозг. Другими словами, мы видим условно большой черный квадрат, и в этом черном квадрате проявляется вот наш мозг, он там как художник рисует нам изображение. Именно поэтому вот и с этим связано очень часто в расстройствах пищевого поведения изменение образа тела. Знаете, есть такая особенность, когда очень-очень полный человек смотрит на себя в зеркало, и он себя искренне видит, худее килограмм на 30, чем он есть.
Да.
И потом, когда он идет в магазин одежды, он берет вот так вот какую-нибудь размер элечку, и пытается на себя нацепить,
больше,
а у него там 3XL.
Да.
И он искренне фрустрируется, он говорит, надо же, как шить стали, вообще ничего не налазит. Вот раньше элька была так элька, а сейчас какие-то маломерки.
Да.
Точно так же и у анорексиков. То есть девочка-анорексичка смотрит на себя, там уже кожа до кости, просто болезненный, она искренне видит на себе жир. То есть ее глаз, получая сигналы от ее воспаленного мозга, рисует ей ровно ту картинку, которую она думает, чувствует про себя. И также вот абсолютно со всем, что мы видим. Именно поэтому один и тот же человек, одна и та же женщина, один и тот же мужчина может одним людям казаться очень красивым, а другим просто отвратительным и отталкивающим. Один и тот же человек, потому что мы все видим по-разному. Вот это наш канал восприятия, да, этот нюанс нужно эти учитывать. И, значит, взгляд, он у нас имеет профессиональную деформацию. Это легко отследить по людям, которые работают в военных и силовых структурах. Как они смотрят?
Очень проникновенно.
Они смотрят... Они смотрят чуть-чуть из-под лобья и всегда вот сюда, в центр, между глаз.
Да.
Да? То есть как будто бы ощущение, что они все время смотрят в глаза. Смотрят в глаза. А тут такое дело вот с этим взглядом глаза в глаза. Дело в том, что мы, когда мы с человеком не сближаемся в эротическо-сексуальном плане, мы вообще никогда не смотрим ему в глаза дольше нескольких секунд. Взгляд глаза в глаза – это просто невероятная система сближения. Это вот на свиданиях, свидания, когда всякие там курсы, мастер-классы делают, и если нужны там какое-то соблазнение, то задержите свой взгляд там, значит, на мужчине и чуть дольше посмотрите ему в глаза. Он это никак по-другому не считает, кроме как эротический флирт.
Угу.
Да? Поэтому, а вот у силовых структур, у них вот этот вот взгляд, он направлен практически в глаза, но в глаза они не смотрят между глаз, да, то есть никакой сексуальный контакт они не устанавливают. Нам всегда становится чуть-чуть не по себе, чуть-чуть страшно, когда на нас так смотрят. Вообще еще очень глубоко и проникновенно, как вы сказали, в глаза смотрят очень часто люди, страдающие определенными видами психических расстройств. Это связано с тем, что они очень часто настолько сливаются с тем человеком, да, вот с которым они взаимодействуют, что они пытаются как бы вглубь него проникнуть. Очень часто вот такой больной взгляд можно в метро наблюдать. Да, да. А аутисты, например, люди аутического спектра, они, например, не могут вообще никакой глазной контакт выдерживать.
Они
вообще
никого. Глаза всегда, да. Да.
Если вы будете в глаза смотреть собаке, что произойдет с собакой?
Ну, она будет агрессировать.
Одна, некоторые будут агрессировать, да. Некоторые будут прижиматься, некоторые будут просто уходить. А еще очень часто, знаете, можно в социальных сетях найти такие забавные ролики, когда на собаку смотришь, она так отворачивается да, изо да, всех да, сил. Да. Да, поэтому вот взгляд глаза в глаза, не думайте, что это как-то вам поможет, если вы вот, будете искренне пытаться ловить чей-то взгляд. Еще раз говорю, кроме как сексуального флирта, Это никак не по-другому не расшифруется.
Но вообще некоторым людям все-таки нужно смотреть глаза в глаза. Может быть, они так получают какую-то энергию от другого человека.
Ну, вот по-разному. Я говорю, либо это профессиональная деформация. Но повторюсь, да. Еще раз говорю, ни человек, который работает в полиции, ни военный, никогда не смотрит в глаза. Это так выглядит. Но нам от этого очень дискомфортно. Вообще взгляд глаза в глаза, он дискомфортный. Потому что, еще раз говорю, что мы фактически как будто бы запечатляемся через вот этот вот взгляд. А куда нужно смотреть обычно? На кольчик носа, да. На лоб, значит, на краешке скул. И, как правило, это создает впечатление, что вы постоянно держите глазной контакт. Да, держать глазной контакт не значит таращиться вот просто зрачки в зрачки.
Да, ну вот Сергей спрашивает, я не могу смотреть в глаза, я болен?
Нет, вы не больны, ну, смотря как вы не можете, то есть если вы вообще не можете вот на физиологическом уровне, то, может быть, у вас действительно есть какой-то там, какая-то степень аутизма. Mm-hmm. А если вы просто не любите смотреть глаза в глаза, потому что это на самом деле дискомфортно, то в этом случае это нормально, потому что мы все таковы.
Но можно сказать, что, например, нам нравится смотреть в глаза человеку, который нам симпатичен, в которого мы влюблены, может быть.
Да, когда вы влюблены, естественно, вы будете смотреть в глаза в глаза, это однозначно. Но суть какая? Вот смотрите, когда мы говорим о глазном контакте, его действительно надо держать, не пытаясь смотреть глаза в глаза, но пытаясь смотреть как бы на человека, на лицо человека, на любую точку на лице человека. Вот на какой вы сфокусируетесь, туда и смотрите. Это будет выглядеть, как будто вы смотрите в глаза.
Давайте перейдем дальше. Речь, да, у нас? Голос, речь. По пунктам.
Голос и речь. Вообще вербальная коммуникация развитая, лексическая и экстралингвистическая составляющая. Сейчас даже скажу, вот это экстралингвистика, что это такое? Это как раз паузы, покашливание, все особенности речи индивидуальные. А вот если это развито, если эти качества развиты, то человек получает в глазах окружающих гораздо более достойную оценку. Да? Второе, на чем я хотела бы обратить внимание, это эмоциональная окрашенность речи. Вот есть люди, может быть, и даже вы в своем окружении можете их наблюдать, у которых речь практически безэмоциональная. То есть они могут развито, качественно говорить, но они говорят все время вот как бы в одной тональности.
Ровно.
То есть у них, да, у них нет вообще никаких интонационных подсветок, да, то есть никаких интонационных ударений. Такую речь, во-первых, нашему слуховому каналу воспринимать очень тяжело, потому что у нас есть понятие эмоциональный слух. Профессор Морозов еще в советское время как одна из разновидностей развитого эмоционального интеллекта выделил эмоциональный слух. Так вот, эмоциональный слух, он очень развит у детишек. То есть даже младенцы, они могут различить по тому, как разговаривают родители и близкое окружение, такие эмоции, как гнев, радость, безразличие, печаль. Да? То есть когда они слышат, что говорит родитель, какую-то интонацию, они могут считывать, вот расшифровывать, как интонация, это невербальный сигнал, да? То есть и расшифровывать этот сигнал. Соответственно, эмоциональный слух развивается тогда, когда родители объясняют ребенку, что происходит на самом деле. Очень часто бывает как? Подходит малыш к маме или к папе и говорит, а что случилось, ты грустный или ты грустная? Что делает мамочка, говорит, нет, дорогой, все хорошо. Или нет, все нормально. Что в этот момент происходит? Происходит как раз развитие эмоциональной глухоты. Потому что ребенок понимает, то есть он-то разобрался правильно, он считал уже по метасигналам родителя, считал, что происходит, что родителю грустно, печально. Он подошел спросить, что? Расскажи. Родитель, не желая тратить на время и объяснять ребенку, что происходит на самом деле, ну, пытаясь сказать, что все нормально, подает ему совершенно противоположный сигнал. Ребенок, взрослый, что в этот момент сделает? Он поймет, что с ним разговаривают неискренне, но это взрослый. А ребенок, он вынужден поверить родителю и отключить свой в этот момент эмоциональный интеллект, угу. Да, то есть развивать свою эмоциональную глухоту. И человек, который потом вырастает вот таким эмоционально глухим, он практически не может считывать никогда дополнительных сигналов, вот этих метасигналов, которых ему посылает его окружение. Вот ему начальник будет 10 раз интонационно выделять, на что нужно обратить внимание. Он этого не считает и допустит целую кучу ошибок, а потом будет очень удивлен, почему его сократили, уволили или депримировали.
Он просто не мог этого понять, потому что в детстве, да, родители...
Вот у этого, эмоционального слуха, я исследование целое вчера читала, огромное, там просто 1476 страниц, чтобы вы понимали в этом исследовании. Там существует шкалирование. Вот у среднестатистического индивида, хорошо воспитанного и развитого с эмоциональным интеллектом, по эмоциональному слуху должно быть 60-70 баллов. У какого-нибудь оперного певца или артиста художественного жанра, например, там, в драматическом театре, у него эмоциональный слух должен быть развит выше 95%. Да? То есть он должен уметь различать тональности и полутональности для того, чтобы передавать их в зал. А также в исследовании принимали детишки, которые воспитывались в детских домах без родителей. И вот представляете, развитость эмоционального слуха у ребенка, который воспитывается в детском доме, 10%. 10%.
Не было примера, потому что
те, ну, мамы, условно, там воспитатели, которые работают в детских домах, их называют мамы, понятное дело, что они не могут устанавливать эмоциональный контакт с ребенком. Эмоциональный интеллект, он развивается именно в эмоциональном контакте родителя с ребенком.
Нужно ли заниматься развитием своего голоса, там, делать его каким-то более низким, плавным, приятным?
Вообще от того, как, насколько разборчив у вас голос, насколько мелодика речи развита, насколько вы хорошо воспринимаетесь окружением, как вы умеете подавать информацию. От этого зависит очень многое. И, конечно, если ваша работа связана с коммуникациями, или вы, в принципе, хотите строить отношения, если вы хотите получать повышение по службе, то, безусловно, речь и голос – это мощнейший инструмент. Вот я всегда удивляюсь, почему очень многие взрослые люди, которые заикаются, не исправляют заикание.
Это можно исправить.
Естественно. А всегда. Любое заикание, даже самое тяжелейшее. Что такое заикание? Я уже на нескольких, по-моему, эфирах рассказывала. Это когда реакция импульса и торможения, то есть движение и торможение, срабатывает одновременно в мозгу. То есть некое нарушение нервной деятельности. Соответственно, это можно исправить. Почему? Потому что наша нервная деятельность, она развивается. И вот тот участок, который на данном моменте сбоит, да, вот этот вот синаптический, так сказать, уголочек, его мозг может научиться обходить и настроить новый канал продвижения вот этих вот синапсов, импульсов, для того, чтобы человек, ну, если и у него возникала вот эта пауза, то она такая, знаете, очень маленькая и практически не влияет на восприятие информации. А когда человек говорит вот так, то, безусловно, что происходит? Окружение, ну, у нас принято так, да? Начинает ему сопереживать, его как бы чуть-чуть жалеть, слушать. И понятное дело, что никакой обратной связи, ну, такой, знаете, раздражающий, обычно заикающийся человек не воспринимает. Еще одна особенность. Человек, который заикается, у него, как правило, какая-то часть его нервной деятельности остается неразвитой. Ну, вот именно в связи с этой особенностью. И он во время речи настолько зациклен на себе, что как воспринимается его речь окружающими, он обычно не думает. Но тут обращаю ваше внимание, что если вы не работаете, не разбираетесь, например, со своим заиканием или жесткой-жесткой картавостью какой-нибудь, да, грассированием, которое очень тяжелое такое для восприятия, или шепелявость, да, или вы проглатываете звуки, вот такая вот у вас речь, вы проглатываете звуки, и вы не получаете должного отклика по развитости вашей карьеры, то можете прямо поставить себе галочку, это надо исправлять. То есть вас не сделают руководителем, вам не будут доверять что-то, что связано с качественной коммуникацией, именно потому что ваша речь не налажена.
А если человек тихо говорит, например, нужно ли ему как-то переучиваться?
Если человек тихо говорит, если человек слишком быстро говорит, если его тембр голоса неприятен, понимаете, существуют же скрипучие голоса, да, очень-очень высокие, кукольные, вот такие вот голоса, прямо вот с такими интонациями. Существует речь, в которой нарушается логика. То есть человек рассказывает, но понять очень сложно. Это тоже невербальный сигнал. Соответственно, со всем этим нужно работать, особенно если вы хотите некоего успеха. Ну вот, например, там финансов больше, признания больше, проектов каких-то больше, повышения и так далее.
Грамотная речь должна быть.
Угу. Искренность, неискренность говорящего тоже вот по исследованию, которое я читала, оно очень сильно влияет. Искренность, неискренность мы считываем как раз по невербалике.
А как считать, вот искренне тебе человек говорит что-то или нет?
Слушайте, ну заходите в магазин, задаете вопрос, мясо свежее?
Конечно.
А вам говорят вот так, смотрите, я вам сейчас показываю. Ну, да. Вы считаете искренне?
Ну, вы сказали, скорее нет.
Скорее нет, да? А вот, кстати, это слово мета-сообщение или мета-позиция, мета-сигнал, да? Вот все, что связано с мета, это не имеет отношения к запрещенной организации в России.
Да, да, это модное что-то.
Это термин, это психологический термин, который означает сообщение внутри сообщения. То есть это все внесловесные системы передачи информации. И вот что, вы понимаете, мета-сообщение может быть все что угодно. Вот я сейчас в эфир садилась, Макс мое платье леопардовое похвалил, и мне сразу пришел в голову пример. Представьте, я сегодня пришла бы на эфир, я психолог, я бы пришла на эфир, у меня была бы такая майка, вот здесь вот такой огромный такой средний палец руки нарисован с определенным знаком, да, таким.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, какое мета-сообщение я бы передала сейчас всему окружению,
которое на меня было? Ну, какой-то негатив бы.
Да, то есть
считывался.
Это, то есть я бы психолог и сидела и рассказывала бы ровно вот сейчас ту же самую созидательную информацию, которая многим, по идее, должна помогать. Но что я бы демонстрировала этой футболкой, рисунком на футболке? Какой-то вызов, какой-то протест, какую-то агрессию, какой-то акцент. Это было бы что-то, что означало ровно то, что передает этот символ.
Да. А что все-таки вот по поводу слов, которые нам люди говорят, например, вот вы привели пример, да, что вам сделали комплимент, сказали, что у вас там красивое платье, там красивая прическа. Можно как-то считать по внешним сигналам, насколько это было искренне сказано, от чистого сердца?
Да.
Или это лесть все-таки?
Вы знаете, если правильно сказанная лесть, уже не лесть. Я всегда так говорю, да? То есть, чтобы здесь не надумывать важного, вот нашему мозгу нужно доверять. Он, еще раз говорю, считывает. Вот интуиция – это бессознательное считывание огромного количества тысяч сигналов. Вот смотрите, если мы в день говорим примерно 30 тысяч слов, 30 тысяч слов. Я думаю, что я со своей работы, если я там возьму плюс-минус дополнительного одного клиента, это будет даже больше 30 тысяч слов. Это очень много. И а невербальных сигналов мы передаем, помножьте x10. Это за день. За день. Соответственно, наш мозг, он всегда декодирует все, что он видит. И вся эта информация загружается в мозг. Это все происходит практически со скоростью света. Это очень-очень быстро. Соответственно, когда нам что-то говорят, когда нам говорят какой-то комплимент, мы моментально можем считать, человек говорит искренне или неискренне. Но другое дело, ранит нас это или нет. Ну, потому что иногда и неискренний комплимент. Спасибо за него. Зачем-то же, какое-то же мета-сообщение этим человек подает, например, говоря неискренний комплимент. Что ты пытаешься сделать? Подлизаться, сделать вид, что я тебе нравлюсь. Либо ты очень хочешь скрыть какую-то там эмоцию от меня. Это тоже все некое сообщение внутри сообщения. Вот смотрите, наши вербальные и невербальные сигналы, в чем особенность? Они могут быть конгруентные и неконгруентные. Сейчас расшифрую, что это такое. Они могут быть очень похожи друг на друга, а могут отличаться. Условно, наша невербалика может подтвердить то, что мы говорим, а может полностью опровергнуть. Вот когда политиков профессиональных или профессиональных ораторов учат правильно жестикулировать, правильно стоять, правильно держать голову, правильно держать взгляд, это речь именно об этом. Потому что очень часто можно доносить какую-то важную правильную информацию, но своими невербальными сигналами полностью ее опровергать. И аудитория, реципиенты это называется, она будет считывать, конечно же, то, что она видит и ощущает, а не то, что человек говорит.
Будет динамика, да?
Но вот человек с эмоциональной глухотой, он считает информацию, он дополнительных сигналов не заметит.
Он не поймет, что человек, например, в плохом настроении или он себя плохо чувствует, да?
Он может не понять, что человек врет, что человек манипулирует, что человек, наоборот, говорит искренне, пусть и неприятную информацию, но он говорит искренне. Он это не считает, Эмоционально глухой, вообще эмоционально глухим людям, с ними общаться тяжело.
Это
и
правда, да.
И жить им очень тяжело. Но они об этом, как правило, не задумываются, потому что они никогда с этим эмоциональным интеллектом развитым, да, вот с эмоциями, со своими лицом к лицу никогда и не сталкиваются.
Но они, как правило, считают, что с ними все в порядке.
Обычно, да.
Да, и ничего делать не нужно. А если они понимают, что у них, например, эмоционально эмоциональный интеллект не развит,
они... Тогда они приходят к психологу, и психолог очень-очень долго и очень-очень аккуратно учит их взаимодействию не только со своим эмоциональным фоном, но и с эмоциональным фоном других людей.
Друзья, говорим сегодня о невербальной коммуникации вместе с психологом Еленой Соловьёвой. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьёва. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о невербальной коммуникации, о сигналах, которые мы посылаем нашему окружению. Мы дошли до пункта бодидинамика. Что это такое?
Это те сообщения, которые мы посылаем своему телу, если своим телом. Соответственно, здесь очень важна, как правило, я обращаю внимание людей, вот если мы работаем в терапии, особенно если есть запрос, например, на знакомство, на отношения или на какую-то карьерную перспективу, вот когда тебе нужно воспринять, чтобы тебя воспринимали как авторитета или с уважением, или просто приняли в коллектив, да, за своего. Здесь, ну, важно обращать внимание на походку, на позинг, потому что очень многие люди не обращают внимания, как они сидят, как они ходят, какая у них осанка, как у них располагается голова. Естественно, всем хочется быть вот в том, скажем так, состоянии тела, в котором им привычно. И очень часто это привычное состояние тела, оно вот для психологов, которые обучены работе с психосоматикой, говорит очень многое. То есть о чем говорит, как правило, сутулость, да, когда человек сутулится, или когда у него подняты вверх плечи, вот так вот он сжимается шею. Как правило, здесь будет работа со страхами, как правило, будет работа с тем, чтобы скрыться, чтобы меня не замечали, чтобы меня не видели. О чем будет говорить какая-нибудь шаркающая или такая подпрыгивающая походка, знаете, когда человек идет, как прыгает. О чем специалисту будет говорить, когда человек не знает, куда деть свои руки, или когда у него очень-очень много так называемой работающей мелкой моторики, знаете, когда все время под столом нога покачивается очень быстро, когда пальцы почему-то вот так вот постоянно стучат,
или
какие-то навязчивые движения, мочку уха трогают, постоянно крутят волосы,
ногти
на пальцы,
трогают.
Постоянно начинают, да, вот ковырять ногти. Это все будет, все это обязательно окружение считает. Не факт, что окружение будет этим как-то пользоваться. Ну вот понимаете, если у вас нормальное окружение, которое не стремится, например, вами манипулировать или вас использовать, или делать что-то против вас, с вами каким-то образом конкурировать или пытаться вас как-то уесть, если вокруг вас нет такого окружения, но спокойное, принимающее, то в целом, ну, вот как-то они вас примут, и как-то они будут с вами взаимодействовать.
Сутуловый с плохими ногтями.
Ну, сутулый. Ну, ковыряешь ногти, ковыряешь. Ну, значит, трясешь ногой под столом, тряси. А вот если вы все-таки в коллективе, где есть конкуренция, где есть, скажем так, элементы могут быть подсиживания, манипуляции, перевешивания задач, значит, отъема каких-то достижений, а таких коллективов очень много, я вам скажу, как человек, который часто взаимодействует, например, с набором людей куда-то, таких коллективов, я бы даже сказала, большинство, да, очень редко принимающие коллективы именно выстраиваются. Объясню почему, потому что по социальной психологии там существуют роли, и вот эти негативные роли всяких тех людей, которые будут вносить определенные распри, они все равно там есть, да, то есть вот есть психология толпы, психология массы, и там это заложено. Поэтому, по сути, естественно, вот то, как вы, какая у вас осанка, как вы взаимодействуете со всеми частями своего тела, как вы ходите, как вы сидите, как вы смотрите, будет говорить о том, что считает ваше окружение. Вот можно с вами каким-то образом несправедливо поступать или нельзя? Можно вступать с вами в конфликты, это безопасно и конструктивно, или нельзя?
Вот как себя нужно вести в коллективе? То есть, получается, не нужно сутулиться.
Ну, вот, понимаете, мы сейчас скажем, не нужно сутулиться. Во-первых, очень многие сутулые люди, они даже не замечают, что они сутулые. Я это как сутулый человек, я это знаю.
Я понимаю вас.
Вот мне, да, для того, чтобы постоянно опускать плечи вниз, у меня все время плечи вот так наверх подпрыгивают. Мне все говорят, и фитнес-тренеры, и массажисты. Мне нужно все время осознанно это делать. То есть у меня даже такой приборчик однажды был, его вот сюда цепляешь, такая штучка, и когда плечи начинают сутуливаться, он начинал вибрировать. Вот так делать. И я все время раз вот так вот расправлялась. Потом у него батарейка села, и я, значит, его куда-то потеряла, и теперь все время... Но я приучилась думать о том, что сутулиться это вредно, да. И я занимаюсь своей спиной, я занимаюсь своей осанкой. Если бы я не занималась, она вообще бы уже, наверное, вот так вот скрючилась просто вопросительным знаком. Но очень многие люди, они об этом не думают. Да? И поэтому воспринимают их при этом как людей не очень уверенных в себе, потому что сутулый человек – это человек, который не очень уверен в себе. Это такой посыл.
Бывают еще закрытые позы, да, которые мы тоже считываем.
Ой, ну это классика. Слушайте,
скрещенные
классика
руки.
НЛП, крещенные да. руки. Нельзя нога так складывать, ногу. Нельзя скрещивать ноги. На самом деле, не настолько, не настолько. Вот есть даже один персонаж интересный в сети. Сейчас его уже развенчали, его экспертность. Он там изобрел какую-то кинетику и безумные курсы продавал.
Да, я знаю, о ком. Да,
это там «Служу стакану», «Служу пиджаку», это вот из этой серии.
Стулья учил двигать.
Да, и он возвел вот это все. Вообще наука-то называется кинесика, вот это бодидинамика, бодидинамика – это театральный термин. А кинесика – это то, как мы двигаемся, и то, как вот как раз невербалика и кинесика, это все вот очень связано. Она изобретена, она изучена, и, собственно, делать из нее там какой-то культ, но не до такой степени, что если человек посмотрел в свой карман, когда он достает телефон, то все сразу восприняли, что он служит телефону. Нет, вот не настолько мы приматы, чтобы вот так вот просто все это, скажем так, декодировать у себя в голове. Да? Вот посмотрели, значит, плохое у тебя зрение, или, значит, вот для тебя телефон важнее собеседника. Это не так.
А есть какие-то сигналы тела, о которых лучше нам вообще всем забыть? Вот как-то стараться от них отказаться?
Вы не сможете. Почему? Потому что невербалика – это бессознательное. Она есть осознанная. Есть осознанное то, чему мы себя учим. Вот как я вам со своей осанкой говорю. Да? Вот,
я сейчас выпрямилась.
Выпрями, пожалуйста, спину, я себе говорю. Да? Или сядь, пожалуйста, по-другому. Или, пожалуйста, сейчас сними там такую тяжелую напряженную гримасу со своего лица. Вот я понимаю, что ты устала, я сама с собой разговариваю. Кстати, если мы говорим о вербалике, то наш внутренний диалог, который обращаю ваше внимание, не прекращается никогда, даже во сне. У нас внутренний наш монолог и диалог между нашими субличностями постоянно звучит. Да, то есть это нормально, да. Это не значит, что у нас раздвоение личности, мы какие-то странненькие. Поэтому, когда мы в своем внутреннем диалоге сами себе говорим, измени выражение лица, посмотри сейчас по-другому на своего ребенка, подумай, как правильно сказать сейчас что-то своему ребенку или своему партнеру. Да? Вот вздохнешь ты сейчас, или какое-то сообщение на самом деле зашифруешь в этом посыле. Это осознанный подход к, вот, к невербальным сигналам. Но мы так можем, ну, в 10% случаев из 100. Все остальное – это работа бессознательного. Понимаете, если вы закомплексованный или агрессивный человек, то будете вы осознанно пытаться или это скрыть, или не будете, это все равно вылезет. Да, но в какой-то момент, ну, в течение нескольких минут или в какой-то одной ситуации вы сможете это отконтролировать. Но буквально уже через некоторое время ваша нервная система устанет от этого контроля, и вы станете самим собой.
Насколько важна улыбка?
Улыбка очень важна, потому что здесь мы обратимся опять же к историческим нашим эволюционным корням. Когда макаки друг с другом встречаются из разных, как у них там называется, этих кланов, отрядов, ну, и они сразу начинают делать вот так вот.
Да,
это
да,
нам
да,
кажется, да. что они улыбаются, а на самом деле они показывают так называемые вегетарианские зубы. Нет клыков. Нет клыков, я безопасен. И поэтому, когда мы улыбаемся с открытым ртом, какой сигнал, какое метасообщение мы подаем? Мы подаем метасообщение «я безопасен». Но мы ведь все об этом знаем, и мы можем вот так улыбнуться?
Да.
Опасен или безопасен? Без взгляда. Поэтому здесь взгляд очень важен. Поэтому искренняя улыбка, она всегда считается.
Или фальшивая,
неискренняя улыбка, она тоже всегда считается, да? Но так или иначе, если вы пытаетесь манипулировать, то, понятное дело, научиться улыбаться с глазами и улыбаться всем подряд, да, пожалуйста, вы можете. А когда мы приезжаем за границу, мы русские, мы удивляемся, почему там так много людей, всем улыбаются, неужели все так рады друг друга видеть? Нет. А они просто дежурно улыбаются, вот это дежурная улыбка.
А на что мы бессознательно ориентируемся при общении, и на что нам самим обращать внимание?
Вот понимаете, если я буду говорить как психолог, вообще на все. Вот иногда сидишь в консультации, ведешь и можешь сказать, вот вас сейчас тревожит то, что вы говорите? Нет. С чего вы взяли, что меня это тревожит? А я говорю, а я считываю, что вас это тревожит. А как вы узнали?
Да.
Ну вот, например, если человека тревожит какая-то мысль, да, или какое-то событие, и он пытается это скрыть очень часто от самого себя. Понимаете, когда человек пытается что-то скрыть от психолога, это очень часто бывает не про психолога, а именно про самого человека практически всегда. То есть ему настолько в этой теме некомфортно, больно, непонятно, не, скажем так, рассогласовано, раздергано, а может быть даже очень плохо вообще находиться вот прямо в информационном поле этого вопроса, что он будет пытаться избегать. Но если психолог начинает с ним общаться и видит, что клиент начинает перед психологом, например, очень быстро как-то двигаться странно, да, или начинает постукивать пальцами по столу, или начинает делать, у него начинаются какие-то навязчивые движения, он начинает каждые 5 минут тереть нос там, да, или начинает трогать волосы, начинает почему-то отворачиваться в сторону, и у него какие-то очень большие мхатовские паузы в речи начинают появляться, то опытный психолог, который бесперерывно консультирует 5 плюс лет, ну, более 5 лет, лет непрерывного в частной практике, он, естественно, все это будет замечать, все это у себя записывает в тетрадочке. Клиент может сказать: нет, меня сейчас это не тревожит. Но психолог напишет: да, вот этот вопрос его тревожит, он пока не готов об этом говорить, точка. Да? То есть продавливать психолог это не будет, и доказывать, что вы мне сейчас врете, тоже не будет.
Давайте еще поговорим о рукопожатии. Насколько оно важно, должно ли оно быть сильным?
Да, вот это очень важно, потому что, ну, здесь это, наверное, более важно даже не для женщин, а для мужчин. Опять же, ну, женщины тоже у нас сейчас принято очень часто здороваются, да, например, в деловом этикете поздороваться за руку с мужчиной считается нормой. И вообще, откуда возникло это рукопожатие? Раньше оно было именно для того, чтобы показать, я безоружен. То есть обязательно рука должна была подаваться.
Открытый жест.
Да, ладонью вверх. И даже изначально, если мы возьмем древние времена, сначала руки поднимались, а потом рука уже сжалась. Соответственно, это означает тоже сообщение, при котором устанавливается доверие. У нас в психологии есть такое понятие «раппорт». Раппорт – это доверительный контакт, да? Когда психолог понимает, что перед ним за клиент, и он может чувствовать, что он чувствует клиента, а клиент чувствует, что он может этому психологу доверять. Вот это раппорт. Да, и он иногда не с первой консультации устанавливается. Так вот, через рукопожатие, так же, как и через взгляд в глаза и через искреннюю улыбку, устанавливается этот раппорт со всем окружением. И поэтому есть три вида рукопожатия. Доминирующее рукопожатие – это тогда, когда вы пытаетесь пожать руку жестче, чем ваш оппонент. Поддающееся, да, такое слабое рукопожатие, это тогда, когда вы пожимаете чуть слабее. Вот если мы говорим о манипулятивных техниках, то вот, например, здороваетесь вы за руку со своим начальством, да, или, не знаю, там, с инвестором, с кем-то, кто авторитет у вас. И что вы хотите ему передать, какой посыл? Вы над ним доминируете, вы ему подчиняетесь, или вы его партнер на равных? Если на равных, то это должно быть равное рукопожатие, равное партнеру. А обращаю внимание, что иногда делают люди, которые не очень разбираются в том, как мы декодируем невербальные сигналы. Они начинают или очень жестко жать, или наоборот, знаете, как такую вот вялую гусиную лапку передают на.
Да.
Даже не сжимают вообще. Да? И поэтому здесь самое правильное – это партнерское рукопожатие. Если вам жмут руку жестко, жмите жестко, потому что, значит, этому человеку это комфортно.
Нужно также ответить.
Да. Если вам жмут руку слабо, ну, пожмите слабо, но это уже считайте информацию об этом человеке. То есть он не жмет руку вот так, чтобы его ощущали. Значит, внутри какая-то слабость, вот эта мягкость и рыхлость, она все-таки у него присутствует. Либо это просто такой нормальный контакт, при котором комфортно обоим. Вот очень много из рукопожатия можно уже знать.
О запахе еще давайте поговорим.
Ой, это потрясающе. Ну, это только в фильмах, знаете, люди просыпаются и сразу друг друга целуют в губы. Запахи...
Каждый раз думала, как же они это делают, да?
Да, запахи – это очень важно, причем я сейчас говорю не только про парфюмы. Человек, который очень активно пользуется парфюмом, вот таким образом, когда он заходит...
Вот я хотела про это как раз спросить,
и это помещение сразу обволакивается запахом этого парфюма. Вот это о чем говорит? Что это за метасообщение такое человек несет на себе?
Мне кажется, это демонстрация какая-то.
Это попытка заполнить собой пространство, привлечь внимание к себе. Посмотрите на меня. Вот я. Обратите внимание на меня. Разные могут быть предпосылки психологические
у этого. Может быть, какая-то неуверенность.
Начиная от неуверенности и маленького человека, так называемого, заканчивая, наоборот, нарциссизмом. Я здесь звезда, я пришла, наслаждайтесь лучами моего запаха, да, что называется. Поэтому фактически... Работа с ароматами, если мы говорим, если вы хотите быть гармоничны, да, и опять же успешны, работа с ароматами такая осознанная, подбор аромата и подбор, скажем так, интенсивности этого аромата для себя, это важно. Если мы говорим о своих естественных запахах, то тут я тоже всегда, когда мужчины и женщины говорят о знакомствах, я всегда говорю, пожалуйста, обратите внимание, вот этот запах, это первый маркер, ваш человек или не ваш. Нормальный, естественный, телесный запах от человека. Вот если только вам неприятно, как этот человек пахнет, вставайте и уходите. Не надо кофе даже допивать.
Не обманывайте себя.
Не обманывайте себя. Даже если он вам обещает золотые горы, он дурно для вас пахнет. Все.
Ну, в общем, получается, что сильно душиться не нужно, да, использовать какие-то парфюмерные ароматы.
Вообще не нужно. Нет, их нужно... Они должны быть, естественно, подобраны под вас. Понимаете, очень же многие люди как подбирают? О, модненький. Сейчас все везде рекламируют там какой-то запах,
да? Духи, которые, мне кажется, сейчас вся Москва ими
пахнет. И я тоже буду, значит, их использовать. Но это же ведь... Не, это тоже какое-то метасообщение. Я буду использовать
модным.
Не то, что мне подходит, а то, что модно.
Да, себя не слышу.
Да,
то, что мне нравится, не слышу.
Да, это я пытаюсь быть по закону свой-чужой, своим в определенном социуме.
А что делать с человеком, который очень сильно душится, и ты вынужден...
Сказать.
А если не помогают?
Не помогает еще раз сказать. подобрать слова, третий раз сказать. Смотрите, вот когда иногда до человека правда не доходит, ведь человек,
но если он нарцисс, до него не дойдет, мне кажется, что он будет думать, что мы его обижаем или что-то задумали.
Ну, тогда я бы предложила попробовать какой-то вариант, не знаю, опрыскать комнату каким-то ароматом, не очень приятным для него. И вот он зайдет, скажет, слушай, тебе приятно вот этот запах сейчас здесь ощущать? Вот голова уже болит. Вот точно такое же происходит, когда ты заходишь, там, не знаю, со своим бокараруш. Вот это примерно так.
Про одежду давайте еще поговорим.
Ну, одежда — это сигналы? В чистом виде. Это вообще одежда и цвет волос, длина волос, это все в чистом виде сигналы. Вот когда женщины говорят,
каре, например,
меня не видят мужчины, со мной никто не знакомится, меня не видят мужчины. Я всегда говорю, а вы снимите свой костюм невидимки. Для них это непонятно. Непонятно, что значит.
А что такое костюм невидимки?
Ну, вот таким образом они одеваются, таким образом они себя причесывают, и так они себя ведут, что они находятся вне зоны видимости для мужчин.
То есть одеваются не ярко, не красятся.
Не всегда как-то красятся, как-то одеваются, могут даже красную кофту на себя напялить, и мужчины не будут их замечать.
А что должно произойти с человеком, с мужчиной или женщиной, чтобы он с себя снял эту шапку невидимки?
Это метасообщение. Во-первых, это надо заметить. То есть если меня не замечают мужчины, дело не в мужчинах. Понимаете, вокруг вас находятся сотни тысяч мужчин. Но если не сотни тысяч, то, не знаю, сотни просто, совершенно точно. И если они вас не замечают, это дело не в мужчинах, потому что вот по маркетинговой статистике, да, если мы берем фокус-группу, и если нет реакции от большей части участников фокус-группы, то дело не в фокус-группе, а дело в том вопросе или продукте, или там проекте, да, который предлагался для исследования. Поэтому тут нужно задавать вопрос о себе. А от чего я прячусь? И почему я привыкла или привык быть невидимым для противоположного пола? Что это у меня за такой привычный механизм? Почему я подаю такой посыл? Вот я хочу, чтобы меня любили, а делаю все, чтобы меня даже не замечали.
Когда женщина, например, вот как Лимузин пишет, начинает носить декольте, короткие юбки,
да,
короткие
это
шорты.
Это посыл. Она говорит, я буду носить декольте, короткие шорты, но разглагольствовать при этом о том, какая я вся нравственная и какая я вся чистая. Вот говорить она будет про нравственность и чистоту, а демонстрировать она будет что?
Ну, нечто другое.
Наверное. Да, прямо противоположно. Да. Так как же, как и женщина, она пишет у себя в анкете, знакомлюсь для серьезных отношений, и первая фотография, которую она выставит, она будет у нее, там, значит, на ней надеты стринги, вот так она прикрыла все остальные причинные места, приоткрыла сексуально рот и стоит, значит, с кудрями.
Ждет серьезных отношений.
И да, и она готовится для серьезных отношений, говорит, слушайте, там все какие-то озабоченные, а озабоченные все мне только дикпики и шлют. Угу. Я говорю, так может быть дело в том, какой они считывают посыл с фотографии, которую вы туда разместили?
Давайте еще поговорим о дистанцировании, о дистанции, вот, которую мы должны соблюдать с другим человеком, да, насколько близко можно к себе подпускать человека.
Существует...
Есть же энергетические вампиры.
Да. Существуют люди, которые вообще не знают этих правил, и я их вижу регулярно, я их прям регулярно вижу. Существует три вида дистанции. Дистанция для близких людей, дистанция для людей, которые находятся в так называемом среднем окружении, и правила толпы. Вот смотрите, близкая дистанция даже для людей, с которыми вы живете, которых вы любите, ваши партнеры, ваши дети, там... какие-то члены семьи, далеко не всегда родители, это дистанция до метра, от полуметра до метра. Вот это комфортно, да, то есть это не является нарушением так называемой психоэмоциональной границы, и вам будет комфортно, и вам, и тем людям, с которым вы живете. Далее, если мы говорим о коллегах, каких-то приятелях, каких-то друзьях, то, как правило, это от метра до двух метров. Это абсолютно нормально. Понимаете, вот когда вы идете по улице, а к вам кто-то, не знаю, ваш друг вот так цепляется на руку и виснет, и рядом идет, и идет, и идет. Ну, я ж твой друг. А это некомфортно. Здесь нужно задуматься о том, почему. Вот это что за сообщение от него, когда к вам вот так прилипли и идет, или все время идет и плечом вот так касается вас.
Или задевает тебя постоянно.
Вот, кстати, в Европе я обратила внимание, что там люди даже в толпе, они пытаются так обойти друг друга, чтобы не задеть. А у нас вот этот тактильный контакт, он просто прям зашит в мозгу. Надо идти, обходить, но все равно толкнуть. Или рюкзаком вот так вот зацепить, или локтем, или какой-нибудь палкой, которую ты несешь. То есть у нас... В принципе, у нас, у людей, вопрос с дистанцированием у многих не решен. Поэтому, когда человек, даже с которым вы дружите, подходит к вам ближе двух метров, и вам становится некомфортно, это дело не в вас, а в нем. То есть он сокращает дистанцию между вами, и он сокращает ее совершенно исходя из своих собственных каких-то ощущений, не ориентируясь на вас.
А почему он считает, что нормально подойти на такое маленькое расстояние к тебе, и при этом он еще может рукой, например, коснуться твоего плеча, там, тела, руки?
Вот это как раз какое сообщение он передает? Что это, что стоит за этими невербальными сигналами, когда он идет и похлопывает, что-то рассказывает, а тебя по плечу вот так похлопывают? Это про что?
Наверное, хочет, чтобы обратили на него внимание, либо какая-то история, чтобы ему доверяли, может быть, верили его словам.
Да? Ну, вообще, когда мы дотрагиваемся до кого-то, это про нас, для нас про что?
Это про доверие, мне кажется, какое-то, нет?
А это про зависимость. Завладение вниманием на 100%.
Да.
Да, и про доминацию. Обращая внимание, про доминирование. Да?
Да.
То есть, когда мы кого-то трогаем, мы проявляем некую инициативу. И вот те люди, которые вот так нарушают границу, постоянно вас трогают, очень близко идут к вам или очень близко наклоняются, чтобы вам что-то сказать, знаете, как сверху вот так нависать.
Да,
про попытку доминирования, иногда осознанную, иногда абсолютно бессознательную, чаще всего абсолютно бессознательную.
Что делать с такими людьми?
Отходить или просить, что, слушай, мне так некомфортно, можно я вот так отойду от тебя?
Не трогай меня.
Так вот, а третья дистанция, это так называемая дистанция, когда вы находитесь в какой-то группе людей, да, а группа людей это свыше 15 человек, это уже считается большая человеческая группа, соответственно, там дистанция должна быть от 2 до 4 метров, и она считается нормальной. Понимаете, когда вы в большой аудитории также вот нас рассаживают, ну, в школе, смотрите, у нас проблемы с границами начинаются с того, что, во-первых, квартирный вопрос нас всех испортил, да, очень часто в квартирах нет границы и нет должного количества вот этого метража на каждого человека. Потом, когда мы идем в детский сад и в школу, там тоже все, извините, на одних кроватках спят, за маленькими партами, за узенькими сидят абсолютно незнакомые, дурно пахнущие, разнопахнущие дети и подростки
с разными
и так далее.
Да?
Да. Водят их строем, они должны за ручку там держаться.
Да.
Но это, по большому счету, когда мы подходим ко взрослому периоду, кто-то уже изживает в себе это и выстраивает вот разумное дистанцирование, комфортное для себя и для других. Понимаете, вот эти правила дистанцирования, это же тоже результаты исследования. И когда вы соблюдаете эту дистанцию, да, вы соблюдаете свой комфорт и комфорт второго. Вот в чем дело.
Ну, вот я сразу вспоминаю историю, когда, да, как вы говорите, с кем-то ты идешь и тебя берут под руку, например, или просто ты с кем-то рядом сидишь, человек почему-то тебя касается, как будто бы случайно. А ты не понимаешь, почему это происходит. А он, оказывается, доминирует.
Да. Ему в этом случае он говорит, я главный.
А как наша интуиция считывает, кому и чему стоит доверять?
Очень быстро. Ну вот смотрите, давайте представим такую ситуацию. Допустим, это какая-то толпа, например, метро. И в метро вдруг вам, оказывается, нужна помощь. Не знаю, стало вам плохо, что-то у вас вытащили, или что-то вы заподозрили, вам срочно нужна помощь. Вы начнете оглядываться. Как вы выберете человека, к которому вы за помощью подойдете? Что это будет за человек?
В глаза посмотрю кому-то, наверное.
Ну, как вы оцените? А они все дни, они в глаза вам не посмотрят. Вы в метро попробуйте кому-нибудь в глаза посмотреть.
Слушайте, это сложный вопрос, не знаю.
Вы оцените его рост, вы оцените то, как он стоит,
как
вы оцените
он выглядит,
то, как он одет, вы оцените
поза.
То, насколько у него открытое выражение лица. Вот я всегда привожу пример. Мне кажется, максимальное открытое, максимальное доверие выражения лица это у Юрия Гагарина. Посмотрите на его фотографии. Улыбка, которая обезоруживает. В интернете есть фотографии, Джина Лалабриджита слушает выступление Юрия Гагарина. И там такая фотография, стоит Гагарин, что-то вещает со сцены, и сидит вот эта... Она тогда была просто мировой знаменитостью, и Гагарин был ее фанатом, этой Джина Лалабриджиты. И она вот так заворожена, сложив вот так вот ручки, как дюймовочка, выпучив глаза, слушает, что он там на русском языке, она ничего не понимает, переводчиков нету, никакого наушника у нее там нету. Она слушает, что он говорит. Вот до такой степени вызывающее доверие было лицо. Почему он был первым человеком, который полетел в космос, мне кажется, не нужно объяснять с психологической точки зрения. Никого другого выбрать и не могли. Вот. Он ростом был невысокого, но он подходил, да, для этого. А лицо – это лицо, которое обезоружит и расположит к себе любого. И вот вы будете искать человека, который вас обезоружит и расположит к себе. Если вам будет нужна защита, вы будете искать крупного человека. Если вам будет нужно взаимопонимание, вы будете искать человека своего роста, но при этом максимально расположенного к диалогу. Макс однажды в эфире рассказывал, как он может по улице идти, и почему-то к нему все подходят и спрашивают, как пройти в библиотеку.
Да.
Почему? Потому что вы человек, который расположен на активную коммуникацию. Вы коммуникатор. У вас профессия такая.
Да, но я иду в наушниках.
Невербальный сигнал. Как вы смотрите?
Я иду с выражением лица, ну спросите меня, как куда-то
примерно
пройти.
Примерно, да. Примерно. Я вам могу рассказать, я знаю, как я безопасна.
А, да. Это хорошо, вот. Или нужно себя как-то все-таки закрывать?
Если для вас это хорошо, значит хорошо. Вы можете себя закрывать, но ровно одну минуту вы себя закроете. На 10-й минуте вы устанете, и вы все равно будете с вашим выражением лица.
Вот нам наш слушатель пишет, на меня постоянно засматриваются люди. Я тоже на себе ловлю часто очень взгляды людей. А почему вот люди смотрят
интересно
часто?
Вы, интересно вы им. Угу. Очень интересно. А есть люди, которые говорят, на меня почему-то вообще не смотрят.
Не обращают внимания. Да. Ну, может быть, это зависит как-то от внутреннего настроя человека.
От невербальной коммуникации.
Точно. Тема нашей сегодняшней программы как раз невербальные коммуникации. Да. Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Лен, спасибо. Как всегда, очень интересно.
До связи.
А в студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».